Hi everyone.
Всем привет.
My name is Kate Karani.
Меня зовут Катя Карани.
And this is a lecture for Open Yoga School.
И это лекция для школы открытой йоги.
The topic is Karma Yoga.
И тема лекции Karma Yoga.
All the detailed information is on our website www.openyogaclass.com.
И вся детальная информация есть на сайте www.openyogaclass.com.
There you can find a course about Karma Yoga too. Please, someone, Sasha.
Там же вы найдете информацию о Karma Yoga.
There is a special course there too.
Это специальный курс.
Отдельный курс по Karma Yoga. So, we can do it in English, but I'm afraid that we will have some problems with translation. Okay, let's continue in Russian. Теперь по-русски, друзья, потому что вообще хорошо бы на самом деле, чтобы кто-то готовился на синхронистов. Саша, я вижу, что ты здесь, я надеюсь, что рано или поздно ты будешь синхронить. Было бы очень хорошо, если бы ты на себя эту работу взяла. Да. Оля, Саша, да, кто хорошо знает язык, было бы очень здорово, если бы вы могли синхронить на лекциях, было бы очень здорово. Не пришлось бы отдельно переводить, делать субтитры, можно было бы сразу перевести в выкладку, было бы круто. Вот, итак, сегодня у нас с вами тема карма-йога. В общем-то, зачем я затеяла ее читать? Не потому что мне нужно перечитать пятый раз одно и то же, а потому что я вам хотела сказать кое-что другое. Никто не любит работать, друзья. Ну, понятно, для кого не секрет, да, что работать никому не нравится. Нам не нравится работать даже на нашей обычной работе, где нам платят деньги за нашу работу. То есть, как бы, по идее, все честно, платят, а работать все равно не хочется. Что же уж говорить о карма-йоге, за которую не платят? Это как однажды мне на занятиях у меня спросили, а, йога-нидра, это там, где прийти поспать за деньги? Я говорю, ну да, вот примерно так же, знаете, с карма-йогой так же. А, это где бесплатно поработать, это нормально. Ну, для кого-то там. То есть, со стороны разницы никакой действительно нет. То есть, и понятное дело, что от работы там, кто там думает, да? То есть, работать никому не нравится. Это нормально, на самом деле, разум устроен так, что больше ему нравится находиться в тамосе, просто потому что там привычнее. Лениться, ничего не делать, отдыхать и наслаждаться жизнью. То есть это нормальное наше состояние, никто не говорит, что оно ненормальное или неестественное. Но жизнь устроена таким образом, что работать мы все вынуждены, как минимум на нашей основной работе, за которую нам платят. Но нам даже этого делать неохота. Так какой же смысл тогда заниматься карма-йогой, за которую мало того, что не платят, так еще и, в общем-то, за обучение мы все платим, да? Зачем это вообще, в принципе, делать? Но давайте тогда смотреть немножко шире. То есть с карма-йогой, если совсем непонятно, да, то зачем мы тогда занимаемся и тратим время на личную практику, предположим, хатха-йоги? Давайте с этим тогда разбираться. Тоже вроде бы как, ну, не совсем охота, да, что-то там напрягаться. Ну зачем? Кто зачем? Сереж, ты зачем хатха-йогу занимаешься?
Это я?
Да, отлично.
Ну, для того, чтобы развить свое тело и ум.
Развить тело и ум. Развить тело гораздо проще, я тебе как бывшая спортсменка скажу, в спорте. Быстрее и лучше, с гарантией. Вот 100%. Друзья, у кого еще какая мотивация делать личную практику йоги? Поделитесь. Правда интересно. Марина, зачем?
Ну, есть надежда все-таки достичь каких-то высот самопознания, потому что я знаю, что если не делать, то ничего не будет. Если делать, то какая-то надежда есть. Поэтому делай, делай.
В надежде, что самопознание сработает.
Да, это
прекрасная, да, мотивация. Теперь следующее. Давайте тогда вспомним, а как это работает. Почему хатха-йога – это метод самопознания, собственно говоря. Почему, я не знаю, не просто сидение обычное и смотрение в телевизор, почему не йога? Да? Почему хатха-йогой мы занимаемся, и мы верим в то, что это приведет нас к освобождению? Или уж хотя бы запустит процесс самопознания? Кто проходил курс аксиоматики йоги, как это работает, скажите. Давайте, давайте, я же здесь не пришла вас развлекать, ребята.
Свои ощущения.
И что нам это даст?
Позы. Часто наши позы, они неприятные, неудобные, да, мы погружаемся в круг себя, чувствуем, что мы.
И чего в итоге происходит? С позиции аксиоматики йоги, ребята, что происходит, когда мы занимаемся йогой?
Мы разотождествляешься со своими проявлениями, то есть мы на них смотрим со стороны и постепенно познаем сами себя.
Со стороны смотрим, выходим из тела и смотрим на него со стороны,
ну, что оно там делает. Но мы учимся контролировать то, чем мы не
являемся. Так, ребята, аксиоматика, кто вспомнит, так, разотождествление – это хорошо. А как это работает на уровне отождествления хотя бы? Что там у нас связывает с этими проявлениями? О, браво, кто там? Массажисты массируются. Давайте слушающие спрашиваем. Ассоциативные связи. Отлично, ребята. Как это работает? Как йога работает с ассоциативными связями? Почему хатха-йога помогает нам? Как? Ну, расскажите процесс там, три слова. Вспоминаем. Нет, давайте без...
Устраняют лишние ассоциативные связи, которые съедают нашу прану, и устанавливают нужные, которые делают так, что наше тело и ум становят, ну, работают более оптимально и эффективно.
Хорошо. Есть на самом деле несколько способов работы с ассоциативными связями. Все я их перечислять не буду. Кому интересно, ребят, идите на openyogaclass.com, там есть великолепный курс «Аксиоматика йоги». Я в свое время обучение в школе открытой йоги начинала именно с него. Всем советую. Ассоциативные связи – это такие вещи, которые, в общем-то, поддерживают нашу жизнь, с одной стороны, которые связывают нас в том числе и с нашим телом. То есть в йоге мы не признаем, что мы являемся исключительно телом, у нас есть тело, это немножко разные вещи, да, а мы телом не являемся. Мы – это нечто большее, чем тело, но оно у нас есть, мы можем им пользоваться, мы можем работать, в том числе и используя свое тело. И действительно, ассоциативные связи работают таким образом, что, выполняя асаны, какие-то ассоциативные связи мы просто-напросто постепенно прекращаем и иссушаем, какие-то мы, наоборот, напитываем праной, как ты совершенно правильно сказал, неправильное слово «напитываем». В общем, увеличиваем поток праны по этим ассоциативным связям, и со временем это все выстраивается так, что это начинает поднимать нас вверх. Это начинает делать нас свободнее. Свободнее в том числе и от обусловленности нашим собственным телом. Но опять же, да, у Шанкары есть шикарная цитата на тему хатха-йоги и не-йоги. Там сказано примерно следующее, что тот, кто, стремясь познать свое высшее я, пестует свое тело, подобен тому, кто пытается переплыть реку верхом на крокодиле, думая, что это бревно. Понимаете, да? То есть это примерно так. Почему? Потому что, ну, как бы можно акробатикой и спортом заниматься со стороны, выглядит точно так же. Одно работает по одному, другое работает по-другому. И если постоянно мучить свое тело, насиловать его, заставлять его делать то, что ему не свойственно, то рано или поздно это тело превратится в того самого крокодила, который, в общем-то, начнет болеть, разваливаться, причинять кучу неудобств, вам будет не до самопознания. То есть спросите любого бывшего спортсмена, кто перестал заниматься спортом. Они вам расскажут, как это весело. Поэтому здесь нужно быть аккуратнее в этом смысле. Но опять же, окей. Мы все тратим время на личную практику, то есть мы верим в какой-то степени в то, что хатха-йога работает до тех пор, пока мы это не проверили через свой опыт. Когда мы проверяем это через свой опыт, где Артём? Есть Артём? Артём, я помню, мне это врезалось в память, да, чудное мгновение. Студент, который на аксиоматике йоги в конце курса вышел и сказал: ребята, я проверил, я дал себе задание, 2 месяца я занимался хатха-йогой так, как написано в трактате, и знаете что, работает. Вот я тебя запомнила на всю жизнь, спасибо тебе большое, то есть это было приятно. Если даже ты не помнишь, что я запомнила, для преподавателя это важно.
Даже если ты помнишь, я запомнила.
Нет, я запомнила, это было. Работает, ребят, да. И до тех пор, пока это не проверено через свой опыт, ну, мы отвлекаемся, понимаете, внимания не хватает. То есть мы выработали привычку заниматься йогой, но еще дополнительная привычка заниматься йогой как йогой, понимаете, да? То есть стараться работать честно, стараться выполнять те рекомендации, которые есть в трактатах школы открытой йоги, и не забывать об этом, а не просто выделил 15 минут, прибежал, откорячил на коврике по-скоренькому, да, все, надо бежать дальше. И бежать куда? Как правило, на работу. То есть, ну, больше всего времени съедает обычно это, мы сейчас не говорим там про семью, про все остальное, но работа занимает достаточно, отнимает много времени и сил. Ну так вот, на хатха-йогу время мы находим, да, потому что мы либо верим, либо проверили в то, что хатха-йога – это метод самопознания, который работает. Но почему-то, когда мы занимаемся какой-то работой, любой деятельностью, я сейчас не говорю даже о карма-йоге, я говорю о нашей обычной работе, мы мало того, что от этого страдаем, нам неохота это делать, мы занимаемся всем, чем угодно, чтобы как можно меньше уделять этому времени. То есть мы думаем, как бы поскорее от этого освободиться, и мысленно обычно мы уже в конце рабочего дня, либо в конце рабочей недели, либо в конце рабочего года перед отпуском. То есть обычно мы там, да? Мы не там, где мы что-то делаем. Нам это неприятно. Но на самом деле здесь есть одна очень интересная йоговская подробность, что вы все прекрасно знаете, что можно любую свою деятельность превратить в йогу. Но как это работает? А мы только что ответили на этот вопрос, как это работает. Можно формировать правильные ассоциативные связи любой своей деятельностью. А можно дальше погрязать в сансаре, наращивая свою карму. То есть делая одни действия, которые за собой влекут другие, третьи и так далее. Сегодня не доработал, босс не видел, ушел пораньше и так далее. И начинается. То есть и при этом мы мечтаем когда-то освободиться, создать себе такие условия, чтобы работать так, как нам было комфортно. Это невозможно. Потому что мы порождаем те причины, следствия которых не ведут к освобождению. То есть это понятно. К освобождению в том числе и от работы, от той, которая нам не нравится. Это логично. Но как же сделать так, чтобы работа превратилась в метод освобождения? Об этом нас как раз учит этому карма-йога. Но обычно написано как? Ну, почитайте Вивекананду, почитайте любую информацию по карма-йоге. Главное не привязываться к результатам собственного труда. Спасибо большое мудрецам, они дали нам вектор, они дали нам якорь, чтобы мы понимали, да, что если мы это делаем, то все остальное, как бы, да, вот эти вот все, как это работает, вот эти все выводы, можно пропустить. Если ты не привязан к результатам труда, то есть считай, что твои методы работают, если ты действительно как бы это делаешь, если ты в состоянии это делать. Проблема в том, что западные люди не склонны просто доверять чему-то, и если мы не понимаем, какая логическая цепочка стояла за конкретным выводом, то мы не склонны этому доверять обычно, как правило. Либо, даже если мы этому доверяем, мы об этом забываем. Мы вышли, пришли на работу, все, из головы все улетучилось. Но на самом деле, если сформировать намерение как минимум, постоянно помнить о том, что... А это может быть йогой. То есть направлять свои мозги на то, что я делаю прямо сейчас, это может вести меня к освобождению. Но каким образом? Тоже у Шанкара чудесное есть высказывание, что постоянным размышлением и медитацией, памятованием о брахмане лишь достигается брахман. То есть как бы кому как приятнее, микрокосм, макрокосм. То есть если вы стремитесь к абсолюту с позиции макрокосма, то так. Если вы стремитесь с позиции микрокосма, то тогда применяйте термин атман, это не важно. То есть наше высшее я в любом случае. Либо абсолют, либо наше высшее я. Ну так вот, что же происходит? Когда мы просто работаем, это действительно лишено смысла. И во многих трактатах есть такие упоминания, что работай ты, не работай ты, как ты не работай, ничего тебе не поможет. Никуда тебя это не выведет, если не будешь помнить о брахмане. Многие это воспринимают как то, что нужно забить на свою работу, забить на все остальное, сидеть и медитировать, там, датва маси, да, то есть, как там, ахам брахмас, все, то есть, я сижу, я брахман и ничто иное. Замечательный метод, друзья, но проблема в том, что лекарство от неведения, оно троичное, да, то есть там не только ичха волеизъявления, не только джнана, понимание того, что ты делаешь и того, что тебе нужно делать, но еще есть такое понятие, как крия. А крия – это делание. Слово крия и слово карма – одни корни. То есть если мы не делаем, то одного элемента не хватает, понимаете, да, он выпадает. И почему-то часто люди считают, что вот этой самой крии должна быть конкретная крия-йога. Вот она называется крия-йога, я ее делаю, вот она будет деланием, которое выведет меня там внимание абсолютно. Друзья, сколько времени в день мы тратим на занятия крия-йогой? У кого хорошая карма, окей, час. Это максимум, да, каждый день, и то не всегда. Я не верю, чтобы там в течение 20 лет была настолько хорошая карма, чтобы мы могли каждый день по часу, по полтора практиковать крия-йогу. Но это нереально. Если есть такие единицы, ну, могу только поздравить, да, в основном это так не бывает. И теперь подумайте, сколько времени мы тратим на работу. В среднем 40 часов в неделю, да, те самые злосчастные, все это прекрасно знают. И неважно, работаем мы дома, работаем мы в офисе, работаем мы где-то еще, то есть это время мы отдаем работе. Вот теперь и подумайте, сколько времени мы тратим на формирование кармы и сколько времени мы тратим на то, чтобы от нее избавиться, да, практикуя крия-йогу как йогу или хатха-йогу как йогу или еще что-то такое. Ну, как-то что-то не бьется. Если честно. Поэтому говорится, что много-много жизней нам нужно потратить, и нужно быть готовыми много жизней идти этими методами, прежде чем что-то там начнет развязываться. Но есть путь попроще, с одной стороны, то есть побыстрее, но посложнее, с другой, в том, что постоянно придется направлять свои мозги на тот самый Брахман, на Абсолют или на свое Высшее Я. Каким образом? Неважно, что мы делаем. Когда мы работаем, с одной стороны, конечно, знаете, это выглядит как самовнушение. С одной стороны, самовнушение, с другой — йога визуализации. Да? Как посмотреть? С одной стороны, я не знаю, да, все эти аутогенные тренировки, по сути, выросли из йоги. Откуда им было взяться? Почитайте, покопайте историю всех этих юнгианских тренингов и прочих вещей, и найдете там соответствующие корни. Ну так вот, какой мы видим Вселенную, такой она и становится. Но это дело не в том, что мы просто хотели бы это видеть. Еще одну тему, напомните, если забуду, разница между волеизъявлением и желанием, она есть. Это важно. Но когда мы тратим свое время на работу, обычную работу, я сейчас даже не говорю о карма-йоге, о карма-йоге я поговорю отдельно в конце. Если мы посвящаем, мало того, что посвящаем результаты своего труда Абсолюту, либо самопознанию, то есть как это происходит, не просто, что я что-то делаю и думаю, где-то там есть мое Высшее Я, а раскрутите логически всю цепочку, что то, что я сейчас делаю, это, вероятно, нужный опыт для того, чтобы я что-то понял или поняла. Для того, чтобы что-то случилось, мне нужно этот опыт получить. Без него я когда-то его волеизъявил, и без него мое самопознание не будет либо логичным, либо полным, либо я буду к этому возвращаться. И каждый раз круг за кругом карма будет возвращать меня на этот путь, если я не сделаю это так, как нужно. Понимаете, мы можем обмануть начальство, мы можем обмануть кого угодно, но мы не можем обмануть себя. Все равно в других обстоятельствах этот опыт придет, и он должен будет быть отработан, по-другому никак. Поэтому до тех пор, пока не будет не просто концентрации на работе, как на практике, а именно убежденности в том, что то, что я сейчас делаю, это необходимый опыт, получая который я развязываю свою карму. Я становлюсь способным выйти на следующий уровень. Я больше не буду топтаться здесь и наступать на эти грабли бесконечно. Я смогу перейти к следующему шагу. И отработав его, я смогу перейти к следующему шагу. И все равно, даже если это займет несколько жизней, это будет быстрее, чем то, что я, делаю свою работу, думаю о пятнице. Как у нас полстраны, да, в понедельник начинает мечтать о пятнице. Нет, это вот очень хорошо, мы все любим отдыхать, это нормально, я с этого начала свою лекцию, это совершенно нормально. Но если действительно попытаться не убедить себя в том, а принять это как факт, потому что это так. Если вы занимаетесь йогой, это абсолютно нормально. Действительно сделать свою работу тем методом, который, собственно, и является уже развязыванием вашей кармы. То есть работа сама по себе, да, карма-йога. Может быть просто работой, так же, как хатха-йога, может быть акробатикой или спортом, а может быть методом, ведущим к освобождению. Здесь абсолютно то же самое. Работа может наращивать вашу карму или как минимум ее зацикливать и эту жвачку жевать бесконечно. Но волеизъявив сделать свою работу путем самопознания, вы этим самым начинаете превращать ее в йогу. И вот подумайте, у вас 40 часов йоги в неделю дополнительно. То есть просто, да, где взять время на йогу? Вот, ничего лишнего не нужно. То есть все четко, все просто. С одной стороны просто, с другой стороны очень сложно, потому что тяжело пробивать те ассоциативные связи, которые, ну так скажем, либо еще слабы, либо совершенно не были сформированы, либо мы только начинаем работать над ними. Это действительно трудно, потому что кто еще не проходил курс аксиоматики йоги, поймете, когда пройдете, кто проходил, перечитайте. Там обо всем об этом сказано. То есть это действительно не так, чтобы просто. Но это имеет смысл, потому что ассоциативная связь – это та единственная вещь, которая, в общем-то, остается даже после того, как мы умерли, как тело отвалилось. Наши ассоциативные связи вытаскивают нас в новое рождение, более того. То есть это то единственное, с чем имеет смысл работать в принципе. Все остальное отомрет. И поэтому совершенно бесполезно заниматься телом, как телом отдельно. Совершенно бесполезно развивать интеллект, как интеллект. Его можно развить, но только в итоге он же и может помешать вам заниматься йогой. Потому что разум не так-то просто сверну с пьедестала, ему нравится повелевать, это нормально. То есть, понимаете, как есть выражение «бодливой корове Бог рога не дал», да? Вот когда наконец-то он ей дал, мы развили свой интеллект, нужно, знаете ли, очень серьезное волеизъявление, очень такая несгибаемое намерение и сила воли для того, чтобы все-таки принять как факт, что разум не вершина совершенства, и мы не есть разум. Вся западная философия в свое время спотыкалась именно на том, что я мыслю, значит, я существую. То есть как бы в этом была основная проблема. В то время как восточная философия немного другими вопросами занималась. Вопросы в конце, я с мыслью собьюсь. запоминаем, в конце будем задавать. Здесь даже микрофончик специальный есть для украшения. Это все будет в конце. Ну так вот, получается так, что если мы волеизъявляем, если мы постоянно направляем свои мысли на абсолют, либо на свое высшее, опять же, кому как удобно, да, кому как больше нравится, кто идет путем бхакти, ну, вы знаете, как это делается, кто идет путем раджа-йоги, тоже прекрасно знаете, как это делается. Вот тогда это начинает работать как метод. Более того, быстрый метод. У Кости была прекрасная лекция на эту тему 2 недели назад, как раз, что карма-йога может быть быстрым методом йоги. Это действительно так. На самом деле любой метод йоги может быть быстрым. Но в карма-йоге это, друзья, просто потому, что мы действительно этим занимаемся, хотим мы того или нет. Мы все равно что-то делаем. То есть какой-то human action постоянно присутствует. Мы не можем не делать ничего. Если мы не делаем совершенно ничего, то это скорее дурная карма, это танец. Если нам жизнь позволяет не делать ничего. Но что бы мы ни делали, мы можем превратить это действительно в карма-йогу. Теперь, что касается карма-йоги в пределах школы открытой йоги, то, что вы все делаете, будучи студентами и преподавателями. Здесь так вообще, друзья, это просто мечта для адекватного йога, это мечта, потому что уже сама система сделана так, что за нас, за всех, понимаете, продумано, где наша карма-йога будет еще и наиболее эффективной, наиболее востребованной и наиболее нужной. То есть мало того, что она не попадается просто так, да, нужна соответствующая карма для того, чтобы какая-то карма-йога нашла именно вас, или вы ее нашли. Так еще и она гарантированно приводит к тому, что знание йоги будет распространяться. А куда больше, то есть куда большая польза, чем распространение знания, знанием которого достигаются все знания, и в том числе конечное освобождение. То есть если вы хотите помогать людям, друзья, то лучшего шанса найти, ну я не знаю, это нужно долго искать, а то едва ли найдется. То есть здесь оно уже все зашито само, одно за другое цепляется. Поэтому можно, конечно, отлынивать от кармы-йоги, можно понимать, но не принимать. Может быть еще такая вещь, первые 2 года обычно у всех бывает, что понимаешь, принимаешь, есть вдохновение, но инерция очень большая. То есть я часто привожу пример в лекциях, когда ты тяжелую вагонетку или тележку катишь в одну сторону, наконец-то ты ее растолкал, а потом вдруг ты в какой-то момент осознал, что ты делал не то, не так и совсем ненужные вещи. Так это же просто ноги до дыр можно стереть, пока ее остановишь, как потом еще и в обратную сторону растолкать. Поэтому, понимаете, это нормально, что какая-то часть, так скажем, вашего разума, не буду вдаваться в подробности, будет противиться карма-йоге, будет воспринимать это как работу задарма, да, как я сказала, как там поспать за деньги, да, вот эти все вещи, то есть это нормально. Не думайте, что вы неподходящий для йоги человек, если у вас возникают такие мысли. Они закономерны совершенно, потому что мы раскармливали свой разум, мы специально его оттачивали, он стал критичным именно для того, чтобы нам не позволить обмануть себя, именно для того, чтобы мы были достаточно эффективными в своей обычной жизни, и это совершенно нормально. Он с тем же рвением набрасывается на йогу, так и должно быть, мы должны грызть этот гранит науки, это совершенно естественно. Поэтому не переживайте, не пугайтесь, это все перетирается исключительно деланием, то есть той же самой работы. Кроме как упорством, здесь не прожмешь ничем. Потому что, опять же, возвращаемся, да, насчет желания и волеизъявления. Можно кого угодно вдохновить на что угодно. История знает множество примеров знаменитых ораторов, которые одним своим появлением на трибуне вызывали экстаз у толпы. То есть примеров очень много. И что бы они ни говорили, люди говорили, да, я пойду, я буду это делать. Да, они шли и это делали. Но запала хватало либо ровно настолько, насколько хватало оратора, либо ровно настолько, насколько у людей хватало внимания следить за этим, не более того. Это, знаете, как формирование спроса в маркетинге, есть такое понятие, и в последнее время большая часть умных маркетологов работает именно над этим. То есть не реклама того, что уже есть, и соревнования между чем-то и чем-то, а формирование спроса. То есть человеку пытаются навязать что-то, без чего он жил, но что теперь ему это нужно. То есть это есть, и, соответственно, тебе это надо. То есть ты не знал, что тебе это надо, но тебе говорят и пытаются тебя натолкнуть на то, что тебе это надо. Ну так вот, собственно говоря, здесь получается так же. В силу каких-то благих причин, благой кармы, человек может услышать о йоге. Либо кто-то из его знакомых может ему это порекомендовать, либо он может встретить какую-то рекламу в сети или еще что-то. И в какой-то момент это сработает точно так же, как желание нового телефона, новых туфелек или я не знаю чего еще. То есть я увидел, я хочу. То есть в какой-то момент, бах, оно сформировалось, это желание, мне это надо. С йогой может быть такая же ерунда. То есть, ой, там кто-то бьется, красиво, хочу так же. Или просто кто-то там чего-то достигает, а вдруг и я достигну, можно так же, да. Причем, очень интересно, я читаю тексты примерно столетней давности, и тогда, я так понимаю, из контекста был основной акцент на том, что все выли, что все стремятся к сверхспособностям. Это было модно, то есть люди достигали этого и останавливались на этом уровне, и учителя были разочарованы, потому что люди не шли дальше, то есть они застревали на этом. А сейчас, наверное, воистину кали-юга, потому что прошло 100 лет, и люди занимаются своим телом, достигают гибкости и выкрутаться в позах и останавливаются на этом. А это еще более низкий уровень, чем сверхспособности. То есть это даже где-то там, я не знаю, на уровне плинтуса, но этим люди так довольны. Окей, если в этом была цель, не вопрос, да, то есть как бы кому как. Но, друзья, немножко странно было бы использовать инструменты, которые дают все, для решения каких-то задач. Вот было хорошее выражение у Вадима: электронным микроскопом кости забивать. Вот это примерно из этой серии. То есть любая мотивация, приведшая человека в йогу, хороша, но только если он понял йогу как йогу и остался в йоге как в йоге. Вот в чем разница. И здесь то же самое, понимаете? Можно захотеть сделать, но этого надолго не хватит, поэтому людей уносят из йоги, то есть вымывают куда-то. То есть человек пришел, получил то, что он захотел, ну как бы наработать тело до приличного уровня, это не так долго, как просветлиться. Поэтому можно действительно за несколько лет или несколько десятилетий получить все, что ты хотел, и уйти. И чаще всего так и бывает, то есть люди достигают того, чего они хотят, и они на этом останавливаются, и все на этом. Ну, либо не найдя того, что они хотели бы, а что скрывать, любой профессиональный преподаватель стретчинга или балета гораздо быстрее посадит вас на шпагат, чем преподаватель хатха-йоги, но это логично. Специализация у людей такая. То же самое, если вы хотите стать сильными и выносливыми, то любой тренер по пауэрлифтингу сделает это гораздо быстрее, либо по ОФП, по грамотному, да, то есть, ну, за этим в йогу идти немножко странно, вот. Поэтому волеизъявление — это немного другая штука, ребят. Если вы остаетесь в йоге как в йоге, то значит было волеизъявление. А это немного другое. То есть воля — это то, что нам дается непосредственно от абсолюта и не искажается майей. Это то единственное, что может вывести нас туда, откуда мы все пришли и куда мы все, собственно, стремимся, когда мы говорим о том, что мы хотим стать свободными, что мы хотим заниматься самопознанием и развиваться в этом ключе. И в этом разница. То есть волеизъявление — это не желание. Это нужно себе запомнить, это достаточно важно. Можно хотеть сколько угодно. Все желания, как мы говорим, да, часто выстраиваются в ряд и ждут своей очереди. Но волеизъявление вне времени. Понимаете, в чем дело? Оно вне времени. То есть волеизъявив по-настоящему, да наплевать будет вашему высшему я на всю очередь из ваших желаний. Если высшее я волеизъявит открыться вам, как мы говорим, это неправильное слово, но я не знаю, как правильно сказать. В общем, если случится так, что ваше волеизъявление дойдет напрямую до абсолюта, от него же оно и выходит, да, понимаете, какое слово Бог, вот так вот йогу объяснять сложно, то все равно, что у вас было. Какая карма, какие желания или что, вы будете практиковать йогу как йогу, вы получите от йоги то, что вы хотите. И даже больше того, что вы хотите, если будет волеизъявление изначально. Поэтому во всех текстах говорится в первую очередь, что самое важное — это волеизъявить, прийти к этому источнику, то есть стать единым с абсолютом, достичь абсолюта. То есть иметь своей целью конечное освобождение. Все остальное — это полная ерунда. То есть все остальное достигается гораздо более простыми методами, чем йога. Гораздо менее затратными и гораздо более привычными, так скажем, да. Не нужно выбирать сложные средства для достижения простых целей, это было бы странно. Но если вы хотите самые высшие цели человеческого существования, то, пожалуй, в высшей йоге вряд ли можно что-то найти. Потому что, во-первых, йога – это абсолютная свобода, она не заставляет вас верить во что-то конкретное, в отличие от религии, да, идти этим путем. Более того, она вообще вам ничего не навязывает, а только рекомендует. Есть средства, которые проверенные, которые помогли другим людям, и эти люди говорят: переоткрой это через свой опыт, потому что я это сделала, у меня сработало. Если ты хочешь, ты можешь это сделать, если ты волеизъявишь это делать. И так это работает. То есть, да, вначале какой-то, так скажем, кредит доверия, а дальше весь вопрос — это упорство и действительно памятование о том, что... По сути, памятование — это памятование об изначальном волеизъявлении. Волеизъявлении развиваться, идти путем самопознания и в конце концов достичь конечной цели. Но это очень важно, потому что разум так устроен, он постоянно отвлекается. Постоянно. И какими бы мы ни были однонаправленными в своей медитации, когда мы выделили себе 10 минут каждый день, и мы сидим, все, вот я думаю об абсолюте, ни о чем другом. Прекрасно, это 10 минут в день. Ну, остальные 23 часа 50 минут, друзья, чем мы занимаемся, о чем мы думаем, да? Возвращаемся к работе. 40 часов в неделю, представьте, 40 часов в неделю, стандартный рабочий режим в данный момент. Хотя, по-моему, это глупо, и давно уже пора сокращать рабочий день, ну, как-то не спешат законотворцы. Ну, так вот, пока есть эти самые 40 часов в неделю, то есть шанс. Есть шанс, действительно, вовлекаясь в выходимое, об этом часто говорим, да, быстрые методы, вот они на ладони, пожалуйста. То есть можно свою работу превратить именно в это. То есть либо посвящая все плоды своей деятельности абсолюту, знаете, да, есть эти методы, либо ты представляешь, что твой начальник это абсолют, ну, если он самодур, то, конечно, сложнее, но уж какая карта, знаете, да. Либо мы стремимся каждым своим действием истончить майю, приблизиться к своему высшему «я», стать свободнее. Помни о том, что каждое наше действие действительно обусловлено кармой. И мы можем каждым действием ее зацикливать и наращивать, и продолжать погрязать в этом мире, но мы можем каждым действием начинать расталкивать эту тележку в обратную сторону, то есть постепенно, 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 делая все так хорошо, как мы можем. Но при этом помним, да, что мы не должны работать фанатично, то есть если мы работаем, все-таки нужно учитывать мнение тех, кто занят в рабочем процессе, это очень важно, потому что очень много фанатиков, которые, ну, хорошо в хатха-йоге фанатизм, да, ты там сам с собой фанатеешь, никому от этого ни жарко, ни холодно, а в работе обычно есть другие люди, для которых важен результат, то есть для хатха-йогина и для карма-йога не должен быть важен результат. Но почему не важен результат? Не потому, что нам на него плевать, хороший он или плохой, да? А потому что мы делаем все от себя зависящее. То есть мы работаем так хорошо, как мы можем, а после этого действительно уже какой смысл концентрироваться на результате? Если я сделал все, что я мог, я отработал так хорошо, как я могу, я уже не могу повлиять на этот результат. Мне не нужно за него переживать, какой он будет, хороший или плохой. Я сделал все, что я мог. Смысл именно в этом, когда мы говорим о непривязанности к результатам труда, а не в том, что там кто-то там, я не знаю, убил всю вашу работу, а вы такие, ой, давай, давай, еще, еще, и наперед задел сделай, чтобы я там напрасно старался, да, нет, смысл не в этом. Смысл именно в том, чтобы в момент работы выкладываться так, как если бы вы уже понимали, что результат – это ваше конечное освобождение, вот этот результат вам нужен. А все промежуточные – это полная ерунда, даже если ваша работа будет не востребована, даже если ее отменят на следующий день. Даже если, я не знаю, в мою упразднят отдел в той карма-йоге, которой вы занимались, это абсолютно не важно. Вы это делаете именно для этой цели, а не для чего-то другого. Если работать так, то тогда, да, у вас будет 40 часов практики йоги в неделю дополнительно, плюс ваши 2 часа карма-йоги обязательные, да, которые вы делаете в школе открытой йоги. А в школе открытой йоги, как я уже сказала, там можно, наверное, смело на 5 умножать, потому что здесь вообще это та работа, которая непосредственно ведет к распространению знаний. Знания, то есть знания джнана, джнана, есть джнана, есть виджнана, да, виджнана это все остальное, а джнана это знание, которое ведет к освобождению, постигается непосредственно от живых людей. Вот еще в чем, кстати, да, еще одна штука. И еще, да, момент, почему это быстрый метод. Вы обычно работаете с кем-то, даже если вы работаете удаленно, все равно у вас есть либо какая-то команда, с которой вы работаете, либо ваш босс, либо ваши подчиненные, либо еще кто-то, у вас постоянно есть другие люди, с которыми вы коммуницируете, с которыми вы находите такие точки соприкосновения, чтобы как можно меньше нарушая их свободы и не позволяя нарушать свою, результат был как можно лучше. Чтобы не было нарушений принципов йоги, но при этом был результат, работа шла. То есть смысл еще и в этом, это дополнительно. Потому что, я, как я еще раз сказала, в хатха-йоге мы можем делать все, что угодно, условно это тело наше, и там уже наш вопрос, да, как мы с ним распоряжаемся. А вот в карма-йоге там есть другие люди, и там уже напрямую соблюдение 3 принципов, и все это за одно за другое цепляется. Поэтому здесь, ну, я не вижу смысла не делать карма-йогу. Более того, в какой-то момент, если подумать об этом хорошо и наметить себе хотя бы поразмышлять над этой темой, то вы поймете, что нет смысла работать по-другому. То есть это просто тупая трата времени, тупая и слепая, ни к чему не приводящая абсолютно. То есть зачем это делать? Чтобы выживать, да, окей, но чтобы выживать нужно не так много, если мы говорим о выживании. А если мы хотим практиковать и при этом оставаться в социуме, и при этом еще нести знания людям, то лучшего варианта не придумаешь. И совершенно не обязательно кому-то навязывать йогу, кого-то пытаться затащить на занятия в зал или сделать еще что-то. Работайте на своей обычной работе, но работайте так, как будто от этого зависит ваше освобождение конечное. Это все, что нужно на самом деле, вот и все. Опять же, запала не хватит надолго, если нет волеизъявления. Но если есть волеизъявление, а у тех, кто годами занимается йогой, оно по-любому есть, зачем тратить время зря, когда можно тратить его эффективно? Понятно, что бывают моменты, когда ну, просто невозможно сосредоточиться, то есть просто кармические чистки, плохое самочувствие, причины шизофрении, очень много всяких диагнозов, таких специфически йоговских, да. Что мы делаем? Ну, мы пережидаем это время, и мы работаем, опять же, как мы можем. Мы понимаем, да, вот сегодня у меня мозг включен там процента на 2, да, у нас говорят, он работает на 5, я так слышала, вот сегодня на 2, больше не может, хорошо, отработайте на 2, не мучайте себя. Но потом, когда вы понимаете, что вы в состоянии, делайте это так хорошо, как вы можете это делать. Только это принесет какие-то плоды. Опять же, да, мы говорим о работе. Разобрали, у меня еще есть время, да? Разобрали один такой момент, работа на обычной работе и карма-йога, второй момент внутри школы открытой йоги. Есть еще третий момент, можно работать, просто взаимодействуя с другими людьми, даже взаимодействуя друг с другом. Мы вчера были на стройке ашрама в нашем проекте «Быстровозводимый щеброд». И знаете, что я вам скажу? Мне было очень грустно. Парни работают, вот правда, карма-йоги, вот. Не попишешь, работают так хорошо, как никто не мог бы ожидать. И знаете, чего им не хватает? Просто женской улыбки. Вот честное слово, девушки, если бы вы просто приехали и просто общались, говорили приятные слова, просто были там, просто общались с людьми, просто хоть, я не знаю, своим присутствием хоть что-то делать, да не важно, что вы там будете делать, но просто помогайте им тем, чтобы есть им тяжело. То есть это в том смысле, что людям нужны другие люди, да, была эта цитата, да не нужен нам никакой космос, да, человеку нужен человек. Это действительно так и есть, потому что одиночество убивает, одиночество – это дурная карма. И когда вы общаетесь друг с другом, это тоже можно превратить в карма-йогу запросто. То есть, общаясь с другими людьми, вы можете приносить пользу даже одним своим существованием, я не знаю, одним своим каким-то разговором, чем-то поддержать человека. Не обязательно мыть, можно просто пообщаться, в конце концов, если это нужно. Вот вчера, например, я увидела, что это нужно, и мне люди сказали, что да, это нужно. То есть, если это нужно, то почему бы этого не сделать, да? Иногда это действительно бывает уместно, а иногда, наоборот, бывает уместно самоустраниться и поработать над собой в одиночестве. Но при этом не нужно забывать про долг. Долг у нас есть у всех, и, собственно, если есть тело, есть карма, если есть карма, есть долг, понятно. Поэтому без этого никуда, долги нужно как-то отдавать, хотя бы направлять свой разум, в общем-то, на то, чтобы это было сделано. Пока нет возможности отдавать их каким-то непосредственным образом, нужно работать там, где есть эти возможности. Потому что действительно, тоже у Кости было очень правильное замечание, что я не хочу делать эту карма-йогу, я хочу делать другую. Ну, друзья, понимаете, у нас в соответствующих заведениях очень много Наполеонов, которые хотели быть только Наполеоном и никем другим. И не важно, что прошло 200 лет, и Наполеон был один, это не имеет значения. Он так решил, все. Этого мы тоже запретить, к сожалению, не можем, но поймите, да, что нужно немножечко адекватнее смотреть на мир. Если есть возможность, ее надо использовать. Если возможности нет, то не нужно кидать все свои силы на то, чтобы каким-то образом ее, что она случилась, но при этом мы упускаем все остальные возможности. То есть всегда нужно работать с тем, что есть. И тогда придет что-то другое, то, что, возможно, вы и хотели. Потому что мы помним, да, желания, они тоже никуда не деваются. Но ваше волеизъявление может вклиниться в любой момент, независимо от того, какая у вас там выстроилась очередь. Поэтому здесь, как бы, да, вот так. Что-то еще сказать хотела, но мне не дает покоя эти глаза напротив. Ты что-то хотел спросить?
Да, ответила уже.
А, окей.
Нет, еще есть...
Микрофон передайте, пожалуйста. Ползи сюда поближе, потому что будет плохо слышать запись.
Алло.
Да-да.
Так, значит, я за кадром студент.
Вечный студент.
Да, вечный студент Перегона. Всем привет. Ну, насчет волеизъявления вопрос, ага. Но все-таки же есть у него причина или нет причин? Есть какое-то сверхжелание, которое его порождает или нет?
Это сверхжелание называется «да буду я».
Ну, да, подробнее, пожалуйста, расскажите нам, потому что мы не понимаем.
Слушайте лекции по воскресеньям по гирлянде букв. Завтра будет очередная серия этих лекций. Там, в общем-то, разбираются именно все вот эти сложные моменты, то есть вот эта вся космогония изначально от момента сотворения до того, как это все сотворение воплотилось в этот мир и начало задавать вопросы в зале на Новослободской школе открытой йоги. То есть там это все прямо по полочкам вот так вот разложено. Но если вкратце, то абсолют волеизъявил, да буду я. И завертелось. Все, да? Дальше пошло, да? И чтобы всерьез волеизъявить что-то другое, а вы понимаете, что для того, чтобы волеизъявить, стать единым с абсолютом, это, в общем-то, по сути, волеизъявление, чуть ли не обратное волеизъявлению, да буду я. То есть это нужно, так, знаете, постараться. Но беда в том, что нельзя формализовать волеизъявление. То есть нельзя сказать, что это не желание, это не действие, это не нежелание, не действие, это не какие-то условия, не отсутствие условий. То есть это то, что мы не можем выразить словами, потому что все, что мы делаем здесь, это плоскость причины и следствия, это плоскость линейного развития времени в нашем текущем мире, в нашем состоянии, в котором мы находимся. А волеизъявление выше этого всего. То есть даже понятие «время» не властно над волеизъявлением, понимаете? Поэтому мы рождаемся и умираем. Именно, видимо, в этом и зашита вот эта вот штука, о которой мечтают все практики соответствующих йог, которые не хотят перерождаться согласно карме, а хотят какое-то время где-то там побыть в промежуточных состояниях, выбирая, где бы родиться, да? Видимо, именно с этим это и связано, что когда ты попадаешь уже вот в эти сферы, откуда ты можешь волеизъявлять что угодно, то там ты можешь действительно делать что угодно, хоть под себя Вселенную творить, в общем-то. Но самим тем, что мы волеизъявили проявиться здесь, мы отчасти приняли на себя какие-то правила игры, которые уже существуют в этом мире. Именно поэтому мы работаем 40 часов в неделю, понимаете, в чем еще штука. То есть самим фактом того, что мы волеизъявили родиться здесь, все, какую-то часть правил мы уже на себя приняли. А если нет, ну, нужно было в другом месте рождаться, если карма позволяет, опять же, да? Понятно? Или нет? Тогда приглашаю завтра на лекцию по гирлянде.
Нет, подожди, давай я еще. А получается, что волеизъявление – это какое-то качественно иное желание, так или нет?
Это не желание вообще. Это не желание, это абсолютно разные категории. Желание существует внутри проявленного мира, волеизъявление вне проявленного мира, за рамками него.
А там буду я это желание?
Нет, это волеизъявление, изначальное волеизъявление абсолютно. Ну, вы меня не пугаете, а вся мать вместе же изучали в одной группе. Хорошо. Ладно, Марина, а то мы не успеем.
А, да, мы говорим...
Микрофон, да.
Мы говорим о том, чтобы увеличить свою практику йоги на столько часов, да, 40 часов в неделю, но забываем еще сказать о том, что можно и отдых также увеличить. У нас бывает понакатанные, мы сейчас занимаемся такие карма-йогой, да, отслеживаем свои все проявления, стремимся к самопознанию. И понакатанные везем вот эти свои впечатления и привычку все время какие-то акценты расставлять, да, домой, ну дальше даже в момент возвращения к дому, там же мы также себе ведем. То есть мы продолжаем работать, по сути, да, мы думаем, вот. Как так сделать, чтобы всем было хорошо, чтобы мои там сотрудники...
Хорошо, да? Давайте тогда определимся, а что есть отдых? Тамс? Или что? Просто понять хочу,
надо,
что
я есть. Я думаю, что нужно уметь переключаться. Как только закончена работа, нужно резко ее останавливать. С той мыслью, что ты сделал все,
сейчас что возможно. Сейчас объясню. Смотрите, разум не отдыхает никогда. Есть подозрение, что он отдыхает только в стадии сна без сновидений. И то... Не сам разум, что называется будхи, а просто органы чувств и органы действия бездействуют полностью, не пропускают информацию, и, как сказано в текстах, разум находится в своем зачаточном состоянии. То есть он есть, но он фактически не функционирует. Это как раз состояние сна без сновидений. Сколько мы в нем проводим, мы не знаем. Но я думаю, что если бы этого не было, то мы бы давно все послетали с катушек. Это к вопросу об отдыхе, да? Потому что во все остальное время разум вообще не отдыхает. То есть мы видим сны, соответственно, мы пребываем в тонком теле, и мы там что-то делаем. Обычно у йогов, которые практикуют достаточно интенсивно, сны такие, что реальность кажется, я не знаю, чем-то серым и убогим по сравнению с тем, какая Санта-Барбара разворачивается во сне. Частенько так и бывает, да? А если кто-то выходит на уровень того, чтобы управлять своими снами или осознавать себя во сне, то это совершенно нормально после сна проснуться уставшим. То есть вы работали, да, ваше тело в это время отдыхало, но вы работали. Поэтому здесь как бы даже состояние сна нельзя назвать отдыхом. и сказать, чтобы прям отдыхать. Вот переключаться было правильное слово, да. Переключаться, да. Потому что действительно ты сделал все, что ты мог, ты закончил какую-то свою одну активность. И ты понимаешь, что все, пришло время переключиться на что-то другое. И вот когда мы переключаемся, вот на этом вот балансе и возникает что-то одно. Отдыхает условно, да, что-то другое работает. Это вот так же, как практикуя физическую йогу, мы компенсируем интенсивную какую-то умственную деятельность, да, в течение рабочего дня, чтобы просто не перегореть. На самом деле это тело человека, оно совершенно. В том плане, что действительно мы можем себе позволить. Я читала недавно статью, Вадим привозил на выездной семинар журнал, по-моему, был Scientific American, там была замечательная статья про приматов. И, как выяснилось, приматы, то есть человекоподобные обезьяны, они от 7 до 10 часов тратят просто на отдых. То есть он пошел, фруктик сорвал и неспешно его поедает. И более того, ему не требуется больше деятельности, то есть для него это нормально, он прекрасно живет, отмеренное ему там количество лет. А вот для человека такой режим, как выяснилось, губителен. И они там называют что-то около 10 тысяч обязательных шагов в день, которые человек должен сделать, даже если он не делает ничего другого, да, просто уходит хотя бы, какой-то эмоцион свой, 10 тысяч шагов – это минималка, которую мы должны сделать в день, просто для того, чтобы наше тело не развалилось, потому что оно, строго говоря, ну, не приспособлено к тому, чтобы лежать и поедать банан 10 часов, еще плюс к сну, да? То есть оно просто не сможет, в общем-то, нас поддерживать. Мышечный тонус нарушится, будут проблемы с позвоночником, ну, не мне вам рассказывать. И поэтому здесь как бы нет такого, что, собственно говоря, это на уровне тела, а с мозгами что? Как бы, если мы ничем не занимаемся, если мы их ничем не занимаем, то они устраивают экшен нам, соответственно, да? То есть, если разум ничем не занят, он начинает отравлять нам жизнь. Это как бы нормально, и это можно проверить. Если вы не верите, это, собственно, так и есть. А уж для практики йоги и подавно. Иногда воины с собственным разумом, просто сидя в медитации, это поэпичнее любой этой самой войны и мира, или там звездных войн, или еще чего угодно. Жалко, что йоги так мало пишут. Было бы забавно это все читать, на самом деле. Мне кажется, любая фантастика отдыхает. Самая, конечно, интересная вещь в том, что мы своим же собственным разумом пытаемся обуздать свой собственный разум, понимаете, да? Начинаем злиться на свой собственный разум, своим собственным разумом. И потом еще получаем какое-то удовлетворение своим же разумом от деятельности своего разума. Это все со стороны звучит как полная шизофрения, если честно. Но у нас нет другого способа работать, извините. Это да.
Да, еще помучаться немножко.
Ну давай, давай. У тебя осталось ровно 8 минут.
В математике говорится, что салют проявился с помощью воли. Да, или нет?
Ну, дословно я тебе не приведу, можешь открыть курс и посмотреть. Вот, я помню формулировку же... «абсолют воли изъявил, да буду я», и проявился он с помощью Майи.
Ну, с помощью Майи?
Да. Он воли изъявил.
То есть это две производные чего-то. Мне интересно добраться туда, где самое начало.
Ну, вот да, для этого и нужно волеизъявлять и делать карма-йогу, и волеизъявлять, что да познаю я Брахман, да буду я единым с ним. То есть пока туда не выйдем, не узнаем на самом деле.
Ну, воля – это инструмент или это все-таки первопричина?
Нет, сама воля – это не первопричина. Первопричина – это абсолют сам по себе. И он волеизъявил. Это его качество, это его свойство. Но настолько, насколько я это понимаю, насколько об этом сказано в текстах. Не знаю, может быть, у меня корявое самое понимание, но я понимаю это так. Да и вроде бы описано это было именно так.
Да, такой сложный момент.
Конечно, сложный момент. В йоге вообще простых моментов нет. Мне очень забавно, когда иногда студенты говорят, что очень просто сдать экзамен по аксиоматике. Благодарите кураторов и экзаменаторов, если вам нужно просто сдавать экзамен по аксиоматике, потому что вообще-то, по идее, если честно, это самый сложный в школе открытой йоги, это, в принципе, самый сложный для понимания предмет. Если сказать, что я понимаю аксиоматику, это все равно, что сказать, я свободен, я прошел йогу. То есть это примерно то же самое. Еще вопросы? На связи, может быть, что-то?
Я могу, можно вот продолжить?
Сейчас мы посмотрим, если на связи есть.
На связи.
Давай. Неважно, да. Суть передай. Нет? Вы
улетаете?
Хорошо. Позже у нас времени на самом деле уже нет. Тогда Еще раз напомню, друзья, что у нас проходят выездные семинары. Это очень важное мероприятие. Ближайшее состоится с 27 по 30 июня этого года в ближайшем Подмосковье. На самом деле, если честно, не посещать выездные мероприятия и именно выездные семинары официальные, учебные, школы открытой йоги, мы сейчас не говорим о том, что там кто-то кого-то сам куда-то повез, молодцы. Но учебные семинары, друзья, это совсем другая штука. То есть не посещать их, это безумие. Потому что именно там можно, во-первых, задать вопросы и обсудить это все дело всем вместе. Там обычно бывает очень много народу. Во-вторых, там приезжают люди, которые не студенты школы открытой йоги, так же, как и те, кто по 10-15 лет в школе открытой йоги. И то есть общение происходит в том числе и в неформальной обстановке, в том числе и в формальной обстановке. Практики разные абсолютно. Можно на несколько дней выпасть из социума и погрузиться полностью во все это дело. И после этого действительно, ну, жизнь играет другими красками. То есть и практика личная идет иначе, и совершенно все по-другому. Плюс это те же самые ассоциативные связи. Понимаете, чем сильнее эмоциональные впечатления, полученные от чего-либо, тем мощнее ассоциативные связи. Так мы устроены. То есть мы свои эмоции используем как топливо для того, чтобы наращивать нужные ассоциативные связи. И выездной семинар – это именно такое мероприятие, которое врезается в память. Почему рекомендуют собирать впечатления, а не вещи? Потому что вещи, они ни о чем. А ваши впечатления – это ваши ассоциативные связи, которые в дальнейшем будут формировать всю дальнейшую жизнь. Поэтому вот чем следует заниматься и на что следует копить, это вот как раз именно на эти вещи. Поэтому всем настоятельно рекомендую, приезжайте. Плюс сейчас идет набор в новую группу студентов школы открытой йоги. Обучение начнется в октябре. Если хотите вместе с нами разбирать все эти сложные темы о первопричине бытия, об изначальном волеизъявлении, его отличии от пустых желаний и так далее, то you're welcome. Обучение стартует в октябре, и вся информация есть на сайте openyogaclass.com. Все, ребята, всем спасибо, всем пока.